Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Фортуна, повелительница мира, о, Фортуна, ты изменчива, как луна, то пребываешь, то убываешь. Кармена Бурана. Сегодня поговорим об этом произведении Карла Орфа, немецкого композитора, человека, судьбы странной, печальной и, я бы сказала, даже удивительной. При всей абсолютной понятности линии судьбы. Все просто, удачливо, успешно, и тем не менее.
Но при этом, как известно, предлагает своему, я не знаю, издателю, импресарию или кому-то что-то в этом роде, выбросить все свои предшествующие труды, потому что, говорит, именно с этого произведения Кармена Бурана начинается мое собрание сочинений. И мы знаем, что о Карле Орфе большинство людей известно только по этому произведению. А если уж уточнять, то в большей степени он известен только первыми песнями и последней песней, которая называется «Фортуна правит миром», которая поражает сразу с первого же звучания мощью, энергетикой и сразу пробивает наше обывательское равнодушие. И, кстати сказать, кто-то даже излагал такую мысль, что не если это произведение Орфа предвестие будущего рока, культуры и роковых композиций, таких как, например, «Лестница в небо» известные.
«Энигма» ведь его очень любят, да, и перерабатывают.
Да, да. Как они называют? Медьеваль. Направление. Есть такое представление. То, что уж слишком эта музыка экспрессивна, страстна, и она никого не оставляет равнодушным, и это определяет ее необычайную популярность во всех кругах, и в кругах рафинированных слушателей. Вот любому, кто даже не искушен в музыке, только ставишь, и все
и
ясно.
И пошло. Хотя, Евгеньевич, несправедливо. Орф написал много прекрасной музыки, и он написал, например, «Триумф Афродиты», например, он написал «Антигону», «Потрясающую умницу», умницу. Луна очаровательная, сказочная, глубокая, умная вещь. И все-таки Кармина Бурана самое главное. Он говорит, что вертится колесо фортуны. Может быть, в этот момент эта идея была ему очень близка. Как он пишет сам, фортуна играючи подсунула мне в руки каталог Вюрцбургского антиквариата, где я нашел название, которое магической силой приковало мое внимание, как и нас с вами, да, Кармина Бурана. Латинские немецкие песни и стихи из бенедиктинской рукописи XIII века, изданной Шмеллером. Шмеллер был хранителем библиотеки, и он занимался древними рукописями, и, собственно, эту рукопись знал, любил и время от времени перелистывал. Это было в 1747 году. И даже попытался ее издать. Это крупнейший сборник поэзии вагантов, то есть средневековых странствующих...
Да, 1847 год, если не ошибаюсь, издать не именно этой датой датированной.
А песня это 13 века.
Совершенно верно. Как раз поэзия вагантов, которая входит в список литературы по средневековью возрождению любого филологического факультета. И более того, любой филологический, не только филологический факультет, заучивает наизусть знаменитый «Гаудеамус», который является как раз воплощением этой поэзии вагантов. «Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус, пост юкундум, ювентутум, ног хабебит гумус».
Да? Говорите, говорите, да. Говорите.
«Виват академия», «Виват профессорес», ну и так далее.
А кроме того, почему Кармана? Да? Потому что Кармана – это песня по латыни, а Бурана – это название местности, где находился бенедиктинский монастырь, в котором монахи, собственно, собирали, шлифовали, размышляли о вечности и придавали своим размышлениям вот такие разные формы. А ваганты ходили по миру и пели, пели в средние века. XIII век – такая непростая история-то.
Тут, во-первых, сам век непростой. XIII век, если верить нашим медиевистам, и не только нашим, а всем западноевропейским в том числе. XIII век – это как раз то, что называется проторенессансом. Когда возникают все условия для возникновения, например, итальянского ренессанса в XIV веке, Кватрочанто знаменитый. В XIII веке, в общем-то, мы говорим и о Данте, который станет последним поэтом эпохи Средневековья, первым поэтом эпохи Возрождения. В XIII веке возникает такое явление, как рыцарский роман. XIII век – это серьезная проблема, это крестовый поход против альбегойской ереси на юг Франции.
И вообще крестовые походы.
Крестовые походы уже начались в XI веке, 1095 год, когда старец святой Бернар призвал, ну, во-первых, было письмо императора византийского за помощью, и соответствующим образом пошли отвоевывать гроб Господень. Но это особая статья. А вот в XIII веке неожиданно крестовые походы поменяли свой вектор. Они отправились теперь не в Палестину, не туда, на юг, на границу с арабским мусульманским миром, а отправились бывшим своим собственным христианам в страну Лангедок, в страну Прованса, там, где находится Каркасон, Монсегюр, Тулуз, вот в этот район, территорию герцога Тулузского, для того, чтобы наказать еретиков, которые, как пишет, например, Лев Гумилев в своей книге «От Руси к России», представляли из себя антисистему, которая готова была разрушить так называемый католический суперэтнос, потому что сама идея альбегойской ереси...
Суть ее в чем?
Суть ее в том, что они Бога воспринимали как просто ремесленника или по-гречески демиурга, который создал этот мир, и таким образом он совершил, по мнению альбегойцев, страшный грех, потому что он заточил бессмертную душу в материю. Это вот дуализм души и материи. И поэтому душа теперь обречена страдать в этом своем материальном обличии.
Ее надо как-то освободить.
Ее надо освободить. И отсюда возникнет все то, что касается поэтики рыцарей, которые будут служить прекрасной даме. А прекрасная дама – это не что иное, как воплощение космической души или Софии. Та космическая душа, которая противопоставлена материальному миру, созданному Богом Демиургом. Отсюда отношение к католицизму как к козлу и многие другие вещи, которые, естественно, были неприемлемы для некогда единого католического суперэтноса.
Мира.
И там воевали не на жизнь, а на смерть, отправляя на костеры женщин, детей, стариков.
Только потому, что по-другому было.
Да, и
Вот эти ваганты, странствующие певцы, собственно, были таким мостиком, который соединял совершенно разных
верно,
людей разных
мнений. Когда мы говорим о вагантах, то мы не должны забывать министрелей, мы не должны забывать минизингеров, мы не должны забывать трубадуров, а как раз это все один международный цех.
Поющих и рассказывающих.
живущих, рассказывающих людей, студентов, вечных студентов и так далее. Так вот, есть целые биографии трубадуров, которые тоже, по мнению ряда исследователей, свои песни, свои сонеты и прочее слагают на основе этой же самой альбегойской ереси и культе прекрасной дамы, и культе любви. И это все XIII век. И вот по этим во многом причинам XIII век называют проторенессансом. Папа Римский издает буллу, в которой запрещает как раз рыцарские романы, потому что он утверждает, что в этих рыцарских романах человек любит больше земную женщину, чем Бога. Ну, там не совсем она земная женщина была, но это был повод. Есть легенды, что именно у альбегойцев хранился Святой Грааль. Есть легенды о том, что рыцари ордена тамплиеров при взятии последней крепости Монсегюр договорились с защитниками этой крепости, чтобы те передали им тайные знания, в частности, Грааль. Много-много-много потом будет легенд по этому поводу. И, кстати сказать, альбегойцы ведь не исчезнут просто так. Они потом проявятся в XIV веке. И легат Филиппа Красивого, бывший альбегоец, в общем-то способствует тому, что папа римский Бенедикт VIII умрет от сердечного приступа, когда легат Филиппа Красивого просто влепит ему пощечину, как будто мстя за всех уничтоженных катар. Потому что тот папа, когда осуществлялся этот поход, говорил: «Убивайте всех, Бог сам разберется, кто из них прав, кто из них не прав». И именно в этом походе была создана инквизиция. Доминиканские монахи, псы Бога, как их еще называют, создали вот этот ужас инквизиции и все пытки, связанные с этим. Это все XIII век. XIII век по-настоящему лихорадило, потому что подготавливался переход от единого средневекового, как я уже сказал, суперэтноса католического, переход к вот этому разнообразию точек зрения.
На
вот
мир этому, и на жизнь, да?
Гуманизму.
А вот интересно, что Карл Орф, когда обнаружил эту рукопись, он, вот еще одна была причина, которая меня вдохновила на музыку. Я просто заболел этими стихами, этим настроением. Латынь. Карл Орф любил, когда учился в гимназии, только два предмета. Он любил древние языки и хор. И он прекрасно писал по латыни, знал латынь. И говорят, иногда вечерами, для того, чтобы привести себя в хорошее настроение, он читал Катула по латыни или еще какого-нибудь великого мудреца. И он считал, что только через язык, именно латынь, может передать очень точно душевное состояние человека. Поэтому песни его на латыни. И вторая вещь, которая его удивила, тоже символ XIII века, эмблема фортуны, судьбы. Женщина с завязанными глазами, и колесо крутится. Четыре фразы. «Я правил, я правлю, я перестал править, я буду править». Или в нашем переводе «я царствовал, царствую». Буду царствовать, сейчас не царствую.
Вот.
Оно вертится, и для человека XIII века понятие судьбы было очень важно.
И не только XIII века. Ведь, понимаете, когда мы говорим о том, что Карл Орф принадлежит к той плеяде композиторов, которые обладают потрясающей популярностью и не стареют, независимо от того, что меняются стили в музыке, направления в музыке, ну, скажем так, редукция сложности музыки, доходящие до рока, до попсы, и все равно. Но вспомним, что его первые аккорды звучат в рекламе постоянно. Да, я видел рекламу там кроссовок с ним, видел рекламу фирмы «Партии», бог его знает что. И все время звучит Карл Орф.
Бедный Карл.
И это,
думал ли
это,
он?
Это на самом деле нормально, потому что Карл Орф задел одну из существеннейших тем всей западноевропейской цивилизации. Вы совершенно справедливо обратили внимание на то, что когда он нашел эту рукопись, его потряс рисунок на первой странице, где воплощено средневековое представление о судьбе, колесо фортуны. Если взять нашего историка Гуревича, который пишет «Категории средневековой культуры», великолепная книга, так вот там он на полкниги, если не ошибаюсь, в этом своем труде, разбирает как раз символику колеса фортуны, показывая, какое значение, какой смысл имело это представление о судьбе, колесо фортуны. Он потом связывает это колесо фортуны с изображением так называемой пляски смерти или данс макабр. понимаем, что 13 век – это век, который как будто предвидит апокалипсис, и апокалипсис случается. Случается уже в 14 веке, в 1347 году, когда в Генуэзской гавани появляется впервые корабль мертвых, который приплыл из нашего Крыма, судак, это были генуэзцы, и принес сюда чуму, которую в буквальном смысле, как биологическая первая атака, распространил по миру хан Джанибек. Там, в степи, монголы знали, как бороться с ней, а элементарно – это изоляция или карантин. А здесь не понимали, что это за болезнь. И вот буквально несколько десятилетий спустя,
то есть корабль приплыл,
совершенно
и там были мертвые люди.
Начнется апокалипсис под названием «Чума» или «Черная смерть» – «Black Death», которая уничтожит 2/3 населения Европы. И это вот вам воплощение в таком гигантском принципе колеса фортуны. Изменение мира, когда вроде бы стабильно, средневековый мир, живущий как отческая культура, я подчеркиваю, отческая культура, и подчиняющаяся авторитету церкви, отца, папы римского, вот одним как будто щелчком тумблера переворачивается и превращается в тот хаос, который потом воплотится в так называемом титанизме возрождения, и возникнет обратная сторона титанизма, вседозволенность, как написано у Рабле, «Фесеки вудра, делай что хочешь, не обращая внимания ни на кого и ни на что». 13 век – это канун поворота колеса фортуны. А я вам больше того скажу, что именно в это время, как утверждают ученые, происходит самое интересное – смещение земной оси.
То есть не все так просто.
И смещение земной оси – это отражение того, что найдет свое воплощение в движении колеса фортуны. И приведет это к тому, что 14 век, который последует сразу за 13-м, 13 – такой некий переворот, где вот это все уже воплощалось в виде альбегойских войн. И альбегойские войны продлятся 27 лет. Это, извините меня, поколение целое. И не одно поколение будет охвачено пожаром войны одних христиан с недавними другими христианами.
Одни христиане говорят, Бог не совсем прав.
Совершенно верно. А недавно они еще были все едины. И вдруг это единство общее разваливается прямо на глазах. И вот потом возникнет этот 14 век. В истории Земли произойдет такая катастрофа, как смещение земной оси, как утверждают ученые. Это приведет к так называемому короткому ледниковому периоду, что замерзнет даже вода в море. Чего не бывало. Вспомните знаменитые картины Брегеля «Катки», которые, кстати сказать, этот каток знаменитый использует и Тарковский в своем «Солярисе», и в фильме про апокалипсис «Меланхолия» «Ларс фон Триер». Это все Брегель. Так вот, где вы сейчас найдете в Голландии эти катки? Но тогда это было нормой, потому что холод обуял всю планету. Потому что на самом деле шли проливные дожди. Потому что на самом деле некогда процветающий средневековый мир, который мог еще существовать и существовать, как вот по движению этого огромного колеса фортуны, превратился в полный хаос, в полное разорение. И вот в чем гениальность Орфа? Он угадал это движение не просто на уровне человеческой судьбы. Когда слушаешь первые аккорды, то на самом деле ты слышишь, как по Платону, музыку звезд, которая как будто переворачивается весь земной шар у тебя под ногами.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Орф писал, что я довольно быстро стал писать. Я оплакиваю раны, нанесенные мне фортуной. Это во второй части он пишет. И писал он эту вещь накануне Пасхи. И, собственно, одним из первых пасхальное утро, он пишет, началось у меня с того, что я написал другой хор «Милая желанная весна» и сочинял очень быстро. Начал он где-то в июне 1934 года, было уже, в принципе, готово. И еще через два года, в 1936 году, это была полностью законченная вещь. Его осуждали. и многие музыканты говорили, ну, я не знаю, если это музыка, то я вообще не понимаю, что такое музыка, говорил дирижер Фуртвенглер. А Орфу было важно показать, что, несмотря на то, что, да, ты маленький винтик в этом колесе, и сегодня ты, как песчинка, тебя сдует, но завтра ты можешь опять ухватиться за это колесо и выстоять, поэтому надо радоваться жизни. Посмотрите, как у него называются картины. Они называются «Мирские песни в сопровождении волшебных картин». Конечно, Карл Орф очень изящный. Значит, первое – это «Раннюю весной в кабаке», «Суд любви» и, конечно, тема «Фортуны» главная. Но не забывать человеческую жизнь, несмотря на то, что это колесо крутится, и ты не знаешь, где ты окажешься – внизу, наверху, сбоку, тебя выбросят или ты опять ухватишься. Все равно дорожи этим миром, дорожи по мере сил своих.
Тут, мне кажется, очень интересно воплощена идея некого баланса, потому что, знаете, вот как на корабле, который плывет, и если перейдет крен на одну сторону борта, то корабль перевернется. И вот здесь вот как раз, если идти от идеи баланса, здесь идея идет космической власти, да, вот то, о чем я говорил, и идея идет земной власти. Здесь как бы пронизывает вот это вот космическое присутствие, каждодневное наше бытие. Мы сидим в таверне, мы распиваем
бутылочку вина, что
или
было принято
пиво,
в средние века.
Мы смотрим, ну, вообще в средние века никто, как говорится, сырую воду из источников не пил, а в основном пили пиво, как утверждают историки, потому что все, что касается природы, кстати сказать, все считалось колдовским, потому что в соответствии, например, с отцами церкви, в частности, с блаженным Августином, именно своеволие природы создало зло, потому что Бог все благий, и Он творит этот мир только по своей воле и подобию, и стало быть, все, что исходит из рук Его, все полно добра, и только природа, которая начинает жить автономной жизнью, привносит сюда зло. А вспомните, то есть, это мы видим в русской поэзии, возьмите «Анчар». «Природа жаждущих степей его в день гнева породила». А «Анчар» – это абсолютное воплощение зла. Здесь, в данном случае, Пушкин исходит из влияния такого германского мистика, как Якоб Бёме. А Якоб Бёме – это вот прямая линия туда, к Вагантам, к XIII веку, к мистикам, к Экхарту и так далее, и так далее. И у нас отголоском вот этих вот туманных германских мудростей мы видим это в стихотворении «Анчар», потому что, в общем-то, все переплетено между собой. И вот эта вот идея того, что нельзя пить из источника, во-первых, каждый человек, который живет в лесу, это уже ведьмак, которого надо подозревать в страшных грехах. Вся германская мифология страшная строится на жителях леса. Это эльфы, это гоблины, это орки, это гномы, все то, что мы видим у Толкина. И это все нечисть, которая на самом деле человеку только вредит.
А иногда помогает, если человек себя правильно ведет.
Это же опять все идея договора. Понимаете, идея договоров, да, с этой силой.
Или мирного сосуществования, что или для Орфа было очень важно. Ведь решая эту проблему, он решал и свою проблему. Евгеньевич, 13 век, лес, дорога, море. Буря – самые главные символы.
И еще одна маленькая вещь. 13 век – это строгая кастовость, где человек принадлежит к определенной социальной кастовой структуре и не может из нее выйти. Вот маленькая вам деталь. Mm-hmm. Знаете, чем больше всего гордился Данте Алигьери? Не тем, что он написал «Божественную комедию», которую он, кстати сказать, воспринимал не столько как великую поэму, сколько как политический трактат против своих противников. Помните, борьба между гвельфами и гибеллинами?
Да, его
одни
бедного...
стояли за императорскую власть, другие стояли за власть Папы Римского. Он стоял за императорскую власть, поэтому у него все папы римские в аду, и он их еще бьет по пяткам горячим. Так вот, он гордился не тем, что он написал «Божественную комедию» в большей степени, он гордился тем, что он принадлежал к цеху аптекарей в своей Флоренции, потому что к этому цеху принадлежали великие банкиры Медичи, в переводе «медики», и у них на гербе три таблетки. И это считалось, что он принадлежит к таким избранным. И каждый человек рождался именно в своей среде и не мог оттуда выйти. И в этом смысле тяжелое движение колеса фортуны потрясающе выполняло функцию психотерапии. Она позволяла человеку увидеть, знаете, как в колесе обозрения,
все может
свое
быть, да?
движение, и ты можешь подняться наверх, хотя в реальности этого не происходит. И вот это вот колоссальное космическое движение может вознести тебя.
Тебя тоже может улыбнуться удача. Ведь не случайно еще, Евгений Ильич, лес был символом символом средневековья 13-14 века. Но и дорога, и океан. Океан — это житейские бури, и ты как маленький корабль, все равно тебя мотает, бьет, но ты можешь выдержать, если будешь правильно вести свой корабль. И дорога, иди, и она не закончится.
И еще одна маленькая вещь. При этом, при всем, средневековье вообще не любило путешествовать и не умело путешествовать.
Хотя паломников-то было много, этих странствующих, которые шли от города к городу.
Не могу сказать, что уж слишком много, потому что это люди, которые вели исключительный образ жизни и брали на себя великий подвиг. Я относительно недавно прочитал прекрасный роман о таком паломнике, когда старый рыцарь собирается идти в паломники, и что с ним происходит, и как на него смотрят.
И как же он
на него смотрит так же, как на Дон Кихота, мало сумасшедший, потому что он бросает колоссальные угодья, колоссальные земли, а он истинный христианин, он рыцарь, крестоносец, и вдруг он это все бросает, бросает жену и все прочее.
И идет не пойми куда.
В паломники. Там такая трогательная история, потрясающая.
Смотрели на них как на чудаков, но все-таки с неким пиететом относились,
потому что
пройти
конечно,
такую дорогу.
Потому что они делали то, чего никто не мог.
Евгений, поправьте меня, если я не права. Ведь средние века, как один из французских историков, изучающих средневековье, говорит, что это была пустыня, людей было очень мало.
Мало очень было людей.
И ощущение пустоты.
Если мы возьмем статистику, то только в 1800 году, по данным статистики, население Западной Европы достигло цифры 100 миллионов человек. А что такое 100 миллионов человек?
Ничто,
10
да?
городов Москва, а это 1800 год. А до 1800 года это были пустоши. И когда та же самая чума, которая тоже выполняет функцию фортуны, функцию движения и изменения социальных каст, уничтожает 2/3 малочисленного населения Европы, то представляете, какая это пустыня, представляете, как расчищены эти места. Кстати, сказать к вопросу о колесе фортуны, о движении фортуны и прочее, о сходе оси земной. Ну, например, крестьяне начинают диктовать свои условия феодалам, потому что феодалы никогда не будут обрабатывать землю, а людей так мало, что крестьяне получают возможность переходить от феодала к феодалу. В Европе практически не было никакого крепостного права. Крестьяне начинают богатеть, вот вам колесо фортуны. Они начинают одевать ту же одежду и тех же цветов, что и дворяне, что по средневековому дресс-коду просто невозможно. И знаете, какую издает закон? Чтобы крестьяне не носили обувь с задранными вверх мысами, как у дворян. Это уж совсем издевательство.
Вышли за рамки совсем.
Да.
Интересно, что два цвета были любимы в средние века. Синий и зеленый. Цвет, с одной стороны, яркой жизни, а с другой стороны, символ очень важный. Верх, небо и земля, небо и цветение.
Зеленый цвет будет цветом, как и у мусульман, цветом веры, а синий цвет будет цветом неба. А если говорить еще о любимых цветах, то надо учитывать пурпурный и золотой. Пурпурный, синий и золотой – это три цвета, которыми украшена знаменитая Сан-Шапель, приблизительно тоже где-то в XIII веке в центре Парижа. Людовик IX, Людовик Святой строят Сан-Шапель как некий ларец для такой реликвии, как терновый венец Спасителя. И вот эта идея золота, как того золота, которое приносят волхвы Христу, это идея пурпурного как жертвы, и голубого, как небо, составляют вот в этой цветовой гамме человека XIII века потрясающее сочетание, которое само по себе возносит душу, как это происходит в Сан-Шапель, который буквально светится, горит на солнце, когда сквозь голубые витражи проникает туда солнечный луч.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.